Дорогие братья и сестры, программа на Православном радио продолжается. И сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с образами, с иконами Пресвятой Богородицы. И сегодня рассказ пойдет о Макарьевской иконе. Эта икона явилась в княжение Василия Васильевича Темного. Годы его жизни 1425-1462. И вот она явилась преподобному Макарию Желтоводскому, унженскому чудотворцу, подвязавшемуся на пустынных берегах реки Унжа Костромской губернии. Земли эти в то время страдали от внутренних междоусобных войн и были теснимы татарскими полчищами. Ну, то есть еще 1400, вот годы 20-е этого 5 века, они все-таки продолжали оставаться вот такими наполненными набегами, монгольскими, татаро-монгольская ига.
Закончилась вот в 1480 году.
И вот 17 сентября 1442 года, когда преподобный Макарий закончил свое обычное утреннее акафистное пение Пресвятой Богородицы, он вышел из своей кельи и на северо-западном своде небес увидел икону Богоматери, несомую по воздуху невидимой силой и окруженную светозарным сиянием. Преподобный с трепетом взял икону, то есть прямо вот в руки она ему, попала, и поставил ее в своей келье, чего она долго называлась Келейной, но вскоре ей дали наименование Макарьевская. И вот на месте явления иконы был основан Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь. Продолжите, отец Георгий.
Да, ну вот эта икона чествуется, значит, по церковному календарю 17 сентября, а по гражданскому это 30 сентября, известная нам дата, когда память святых мучениц веры, надежды, любови матери Софии. То есть в этот день вот и произошло явление этой иконы. Это было 1442 год. Вот. То есть вот время, когда вот жил святой Макарий Желтоводский, Унженский. И вот это и произошло, вот это событие. Ну, хочется, конечно, еще рассказать об этом святом. Собственно, вот в разных источниках необходимо смотреть, вот если хотим мы познакомиться с тем или иным подвижником благочестия, со святым, значит, в разных источниках. И надо сказать, что собственно, вот мне пришлось почитать две книги о этом святом Макарии, значит, о святом Макарии. И вот упоминания в тех книгах о иконе вообще никаких нет. Вот, то есть, ну, все ведь невозможно как-то вот, все невозможно как-то вот все вместить, описать как-то вот в книгах там все, то есть поэтому в разных источниках. И вот, то есть, и как-то даже вот интересно, как подвязается тот или иной святой, как он молится, как он трудится. А в описаниях икон как раз мы встречаем именно вот и о нем тоже, как вот он молился, как трудился. Вот и житие тоже полезно знать, потому что это тоже нас, ведь мы чему-то должны учить, не просто читать, не просто слушать, вот, потому что чтоб это не какое-то не праздное времяпрепровождение было, не какие-то сенсационные там такие сведения узнать там и так далее. Это ведь необходимо для нашего спасения, для спасения наших близких, как-то вот именно так настраиваться. Ну и вот хотелось бы сказать вот и об этом Макарии. Сам он был по рождению из Нижнего Новгорода. Вот, и, собственно, первоначально-то он основал вот этот монастырь на Желтом озере, Святом озере, рядом с Волгой, Желтоводске. Уже потом он женский там монастырь там, он уже перешел, то есть это другой монастырь им основанный, и в нем закончилась его земная жизнь. Вот. И, собственно, он ушел в монастырь, когда ему было всего 12 лет.
Как 12
лет? 12, да, 12 лет, вот это был
15. Ушел в монастырь?
Да,
пришел,
да,
ушел, в монастырь
пришел,
таким еще да, совершенно да, ребенком, да,
да? Совершенно ребенком, но он пришел в монастырь Вознесенский, Нижегородский монастырь, этот сейчас тоже есть. Рассказывается о том, что он, то есть он родился и рос в благочестивой семье, отец и мама очень были благочестивы. Вот 12 лет таким подростком он ушел, причем тайно. И 3 года его не знали, где он находится, искали его, конечно. То есть вот так вот получается. У нас ведь тоже нередко сейчас как-то вот, ну, взрослые, скажем, люди были, и не стало, где он, и найти его не могут, и даже не знаем. То есть, может быть, действительно тоже где-то человек где-нибудь в монастыре или где там находится. Всякое ведь бывает. Ну и вот, в общем-то, причем он рассказывает, что был очень строгим постником, очень мало вкушал, постником, молитвенником, уже вот в таком юном возрасте. И даже когда обнаружили его там, что вот нашли, что он там находится, ну, то есть он его просил игумену, и так случилось, что его взяли именно вот в этом возрасте. И, значит, когда нашли его, отец пришел и хотел с ним увидеться, а он ответил, что если они увидятся здесь, то не встретятся там, на, ну, как вот у Бога на небе. Такое вот мы тоже встречаем у других святых тоже такие вот моменты. Единственное, отец даже плакал, и единственное, на что согласился святой Макарий, он только протянул ему руку, и отец расцеловал ему руку и благословил его на этот монашеский путь, на очень строгий такой путь. Потом, значит, вот еще такие моменты, это его подвижническая жизнь стала привлекать внимание людей, и он, в общем-то, уклонялся от этого. И ушел вот на это Желтое озеро, Святое озеро, ушел туда. Ушел туда и стал там он вот молиться, и к нему потом подвижники пришли. То есть, видите, опять же, интересен такой момент, что у нас вот стремление какое-то сейчас вот у современного человека это привлечь к себе внимание какое-то, внимание такое, внимание, ну, внимание-то людей мы можем привлечь, а в результате, а благодать Божия может от нас отойти, потому что все это внимание людей, оно может сопровождаться возрастанию, например, такой страсти, как тщеславие, тщеславие, вот, а люди будут нас славить, и нам все... Все уйдет во внешнее что-то. У нас действительно сейчас во многом жизнь ушла во что-то внешнее такое. А внутренняя наша духовная жизнь как-то стала такой бедной и скудной. Поэтому люди сейчас жалуются, вот, почему все такие злые стали, почему там еще что-то вот такое вот, как бы вот говорят об этом. А почему? Потому что мы мало молимся, общаемся с Богом, и совсем не боремся со своими страстями, вот, со своими страстями. Ты вот поэтому вот получается так. Ну, может быть, еще вернемся к этому, еще как-то вот здесь вот в разговоре о иконе, вот об этой. Ну, вот, значит, и дальше, то есть святой Макарий, вот он молился, прежде всего, конечно, перед Пресвятой Богородицей. Вот перед Пресвятой Богородицей. И надо сказать, что это даже и в жизни, в бытовой так мы увидим, кто ближе всех вот с самого раннего детства к ребенку.
Мать.
Да, мать, конечно. Мать, конечно, мать. Вот, потому что отец где-то чем-то там занимается, там нужно там обеспечить семью как-то, защиту ее, там еще то, другое, все. Но это все так сложилось традиционно, конечно, сейчас многое изменилось, но тем не менее все равно. И поэтому, конечно, и в духовной жизни мы часто обращаемся именно к Матери, Матери Божией, тем более, что Господь сам ведь благословил нас к этому,
да.
Находясь при кресте. «Все мати твоя», — сказал он Иоанну Богослову, «все сын твой», — сказал Матери Божией.
Да.
Поэтому мы вот по благословению Божию именно к Матери, как нашей воспитательнице, как нашей защитнице, как помогающей нам в этой земной жизни, мы к ней обращаемся. Поэтому вот и Макарий тоже молился ей. И надо сказать, в общем-то, и молитва его была слышана, значит, молитва была слышана. Мы говорили, что времена эти вот явления, иконы, перед которой он молился, значит, это времена были очень тяжелые нападения. Конечно, Золотая Орда уже была не такая, она уже распалась на ряд княжеств, среди которых наибольшую опасность представляло Казанское ханство. И постоянно набеги происходили. Вот. Но надо сказать, что Макарий все-таки пользовался уважением, уважением татар. Вот в этом озере, его даже святым называют, он крестил и язычников, и, значит, вот выходцев из ислама, вот Магометан он крестил. Вот, то есть это и нам сейчас тоже пример, потому что мы как-то вот, у нас ведь много приезжает, вот, и мусульман особенно, вот, всегда в России жило, а как-то, на наш взгляд, это не очень-то, как бы вот обращаем вот на это внимание, вот, на то, чтобы на проповедь нашей веры больше, вот, как-то более в себе замыкаемся, живем своим, вот, а так или иначе, надо сказать, что мусульмане не так-то расположены даже. Вот. В одной из школ, например, встал вопрос о том, что, ну, как бы директор школы хотел пригласить там, ну, чтобы духовно-нравственное воспитание осуществлять, пригласить муллу там все. И вы знаете, это самое, что интересно, значит, родители попросили, что надо бы священника православного пригласить, даже мусульмане просили. Вот это вот. Вот, потому что если они интересуются, и расположение все-таки есть. Вот. И из всех народов, может быть, не христиан, мусульмане ближе к нам. Потому что, например, возьмите, значит, Христос тоже был обрезан, когда он на восьмой день, мы знаем, обрезание, праздник. Потом один мусульманин однажды мне сказал, что вы думаете, что Христос умер только за вас, за христиан? А я говорю, а вы как считаете? Он говорит, он умер за всех людей. То есть близкая такая вот уже позиция, и нам-то нужно как бы не чинить какие-то дополнительные препятствия вот, на пути их обращения, познания веры, наоборот, как-то содействовать, что в наших силах, не навязывая ничего, люди ведь сами. Вот. Но это вот так вот святой Макарий, молясь Пресвятой Богородице, он, значит, немало людей крестил. Но набеги все-таки мы говорили, что были. Вот однажды был набег, и, в общем, ну, можно сказать, такая буря. А буря ведь она не щадит никого, и не, как говорится, и солнце светит для всех, и для праведных, и неправедных. И непогода тоже бывает.
Да, то да. И ветер тоже дует.
И ветер всех, тоже да. дует на всех. Поэтому буря наступила такая. И, в общем-то, монастырь, вот этот Желтоводский монастырь, где святой Макарий подвязался, он тоже был подверг опустошению, разорению, и его даже взяли в плен. И когда, значит, хан узнал, что Макарий в плену, он даже как-то опечалился, и его сказал освободить. Единственное, он что сказал, чтобы, значит, Макарий не поселялся в Желтых водах, а ушел в другие места. Он сказал, что здесь наши места, вот этот хан сказал. Но он не спорил, он только единственное спросил позволения иноков погибших, значит, предать погребению, помянуть их, и, в общем, вот так вот он ушел. Ну и вот он молился пред Пресвятой Богородицей, и знаем, что, значит, вот эта икона явилась в завершении его утренней молитвы. Он читал акафист Пресвятой Богородицы, совершал акафистное пение. Вот. Ну и, в общем-то, такое явление произошло. Это нам тоже пример, потому что сейчас тоже очень распространено, особенно вот в наше время, акафистное пение. Многие люди любят петь акафисты по случаю разных икон, святых, ну, Господа, конечно, прежде всего. Вот. Ну и я сам знаю, что вот, например, у нас в роду была одна женщина, зовут ее Анна, она была псаломщицей в храме. Mm-hmm. И вот люди, например, какие-то проблемы были, вот люди какие-то проблемы у них были, они просили их помолиться. Но не говори, ну что, это вот почитаем акафист, споем акафист, и, в общем, они пели, и люди обращались, потому что получали поддержку. Поэтому нам и самим надо это делать. Вот в наше время как-то часто мы обращаемся, что вот говорят, священника просят помолиться там еще, а и самим тоже надо молиться, потому что и миряне тоже, душа молится, и, в общем-то, благодать Божию снискивает, поэтому самим надо тоже молиться. Ну и вот совершил он акафистное пение, как вы сказали, Валентина Федоровна, он увидел вот эту икону Пресвятой Богородицы, окружённо светозарным сиянием. С трепетом он взял эту икону. И она очень похожа на икону, вот она очень похожа на икону Адигитрию Смоленскую. Вот Адигитрию Смоленскую эта икона очень похожа. Вот, и поэтому он постоянно молился, вот, то есть у него и келейное правило такое утреннее вот было, что он постоянно читал акафист Пресвятой Богородицы. Но, видимо, акафист тот, который у нас у всех вот в молитвословах имеется, то есть это классический акафист. То есть, видите, вот его, то, что вот он молился неослабно, то это и вызывало уважение не только, значит, православных, но и иноверцев. И у нас ведь тоже то же самое мы можем сказать и в нашей жизни сейчас. Мы имеем такие примеры, вот, что иноверцы, они с уважением относятся, вот, чувствуют. То есть это же Господь так вот привлекает это внимание. Скажем, вот смотрите, какие примеры. Предположим, вот ну, такой, может быть, отрицательный пример. Я сам родился, вырос в Башкирии, и, в общем-то, иногда вот приходили там, например, вот, ну, женщина, помню, однажды пришла и говорит, пришла в магазин, а там, говорит, продавец татарка, и, ну, и разговаривает на своем языке, и разговаривает, ну, вот со своими тоже татарами. Я, говорит, пришла, стояла, и внимания как-то вот на нее никакого не обращали. И она таким с недовольством, это как с нами не разговаривают. Вот, и как-то такое отношение. И сейчас, ну, я вот это помню, в детстве такие вот разговоры бывали. А сейчас вот, ну, узнав немножечко, ну, познакомившись с жизнью еще дальше как-то и с другими людьми, вот, думается, что это вполне оправдано. Помню, как-то рассказывали, я потом познакомился с одной женщиной, которая жила в Грозном, и была она вот няней в семье одного чеченца, няней. И вы знаете, ну, чеченцы, они более еще такие из всех вот мусульманских народов, они более такие резкие, может быть, более горячие, горцы, вот. Ну, в общем-то, и надо сказать, она жила в этой семье, и псалтырь она знала наизусть. Она знала псалтырь наизусть. Но, видимо, вот это вот то, что вот такие вот в такой среде живешь, видимо, и как это подвигает именно к такому, что... И думаешь, как хорошо, что мы живем в России в окружении разных народов, которые и как бы вот так вот даже, может быть, и вынуждены даже молиться и вспоминать о Боге, что вот так вот в суровых, не может быть, условиях. Ну и вот она знала псалтырь наизусть, и когда выросли ее дети, значит, глава этой семьи сказал, оставайся у нас, ты будешь нашей матерью. То есть, представляете, вот такое вот. То есть, угу. Какое значение имеет, когда вот человек православный верует, молится, и он вот такое с ним вызывает какое-то благоволение и даже любовь вот со стороны окружающих. Вот. Угу. И мы это знаем по другим, ну вот по святым, Иоанн Русский, например, как изменилось к нему отношение турка, когда, как вот он молился, вот это вот все.
Угу.
Вот. И поэтому святой Макарий Желтоводский, а потом Ужинский, он, молясь о кафесное пение, совершал, и вот он основал здесь монастырь на Унже, и, конечно же, к нему люди обращались именно. Вот. И вот в этой обители долгое время сохранялся, уже после его кончины, сохранялся список с чудотворной иконой. В 1717 году, 24 августа, по указу царя Петра I и по приказу местоблюстителя патриаршего престола, патриарха уже тогда да, не было, митрополита Стефана Яворского, монахи Ионе была выдана рукописная память для сбора пожертвований на устройство оклада этой иконы. То есть
вот
люди,
этой вот иконы уже. Угу. Угу.
Люди притекали к иконе, молились тоже перед ней, то есть помня вот именно это. Вот. И, значит, и в этой сборной памяти Макарьевская икона называется чудотворной. И вот эта чудотворная икона... И, в общем-то, слава Богу, что наш народ русский, он стремится, ну, сохранить как-то иконы, вот, хотя разные времена были, иконы подвергались тоже уничтожению, сжиганию там и так далее, но, тем не менее, хорошо, что мы можем молиться именно перед теми иконами, перед которыми молились Богу и Пресвятой Богородице наши благочестивые предки. Это как-то нас вот объединяет, соединяет и располагает даже, да. К молитве, располагает к молитве. Вот, ну, вот и, да, и вот благодатное достоинство этой иконы подтверждается также еще и поразительным чудом, что вот святая икона оставалась совершенно невредимой после сильных пожаров в обители в 1629 и в 1690-х годах. То есть оставалась невредимой. Вот. Затем новый игумен Макарьевской обители, Митрофан, не признавая важного значения этой иконы, перевел ее в Смоленскую Благовещенскую церковь, и где она оставалась в неизвестности почти целое столетие. И называться она стала именно не Макарьевской, а Смоленской. Смоленской. И она, причем еще, видимо, живопись была подновлена. Вот, значит, целое столетие она была неизвестна. В 1858 году при прочистке потемневшей иконы под верхним слоем краски оказался целым и невредимым лик Богоматери Древнего Письма. То есть иконы же бывают подновляются, и вот под этой записью, значит, слой оказался невредимым. И вот под слоем древнего письма слой. И обретение этой иконы сопровождалось многочисленным исцелением, записанным в монастырской летописи со слов очевидцев. И там была даже надпись найдена Макарьевская под записью.
Mm-hmm.
Под запись. То есть вот ей возвратили вот это прежнее достоинство, то есть вспомнили все об этом. Вот, вспомнили об этом, и, в общем-то, вот такая икона, она... Перед этой иконой молятся об исцелении расслабленных, от беснования, от холеры, от прекращения, предотвращения пожара. То есть вот перед этой иконой молятся русские люди, и мы тоже можем молиться, слава Богу. Ну вот какие чудеса можем, в частности, сказать.
Mm-hmm.
Еще при жизни святого Макария, чудотворца, преподобного Макария, произошло исцеление одной слепой бесноватой девушки. То есть вот он молился, и, значит, исцелилась девушка. Ну и слава Богу, вот это вот одно из таких вот, и это было нередко происходило, вот это вот исцеление от беснования. То есть это и нам пример тоже. Вот. Значит, мы говорили с вами в самом начале, что икона вилась вперед татарского ига, причем во времена, когда очень сильны были междоусобицы. То есть это тоже нас, вот, на наш взгляд, должно как-то вот научать. Потому что и в наше время сейчас тоже очень нередки вот какие-то распри между родственниками особенно. Вот, в материальном плане.
Бывает такое.
Да, да. И нередко это. Причем люди рассказывают о том, что их родители, они даже, например, жили и не ссорились. Вот, жили и не ссорились, жили мирно, хорошо, а когда их не стало, то, значит, дети какое-то,
да,
вот,
разделение семьи.
Разделение, разобщенность. Вот. Ну и в стране также, и в обществе тоже ведь случаются моменты такой разобщенности, розни. Вот возьмите у нас хотя бы вот 90-е годы прошлого 20 века. Что какая ведь рознь пошла. Значит, Россия чуть ли не распалась, но большие части нашей страны как бы обрели, вроде бы обрели самостоятельность, но мы видим, как там очень сложно и трудно живется. Очень трудно, то есть и разобщенность тоже происходит. Ну и у нас тоже ведь бывает вот такое. Бывает такая вот разобщенность. И иногда бывает даже вот среди, вот мы говорили о том, что, значит, говорили о том, о страстях. Значит, смотрите, бывает нередко, что люди говорят, что не хотят терпеть какого-то человека, например, не хотят терпеть. Даже говорят, мы не будем сюда ходить, потому что здесь вот этот вот человек.
Даже говорят, я терпеть его не могу.
Да, я говорю, терпеть не могу. Вот. А между тем, на самом деле, значит, наоборот, в этих условиях спасаться хорошо, потому что, как правило, общение с людьми, оно выявляет нас, у нас вот эти вот страсти, вот, выявляет наши страсти, самолюбие, и как-то позволяет нам, ну, эффективнее бороться, особенно в наших таких вот мирских условиях, вот. И поэтому это даже очень хорошо. Слава Богу, что так. Наши, так вот, можно обнаружить, что человек, которого мы видим, и который нам не нравится, то он может даже быть зеркалом нас самих, как бы.
В котором наши страсти могут, да, отражаться, да?
Ну, страсти. Может быть, в более таком ярком виде, но Господь как бы предупреждает и говорит, посмотри, какой ты.
Да.
Это не ты, вот, это не он такой, это вот ты такой можешь стать, если вот...
Потому что через него проявляются страсти, допустим, наши страсти, через этого как-то вот мы с ним общаясь, мы проявляем себя.
И потом, и даже, например, конечно, это нередко, вот, скажем, встречаем опустившегося какого-то человека там или еще, вот, мы видим какие-то вот недостатки там, это, значит, вот это вот проявление каких-то вот именно страстей, винопития, скажем, или еще что-то, а достоинства этого человека мы не видим. А вообще-то Господь вот часто приходит вот в виде вот этих людей, вот. И может быть, даже говорит, посмотри, какой у меня есть человек, присмотрись внимательно. Даже это может быть какая-то притча, даже это может быть какая-то загадка для нас, вот. А надо бы вспомнить детство, когда как только выходишь и говоришь детям, дети, хотите загадки отгадывать? Все хотят, особенно в таком... уже близком подростковом возрасте, но еще вот, значит, вот младенцы еще, они очень загадки любят. Вот. И, а нам, у нас тоже проявляется страсть, вот эта вот лень чему-то научиться, как-то вот рассмотреть повнимательнее, как-то вот. То есть все у нас проявляется, поэтому слава Богу, что, в общем-то, так. Ну и вот святой Макарий, вот он молился постоянно перед этой иконой, как мы говорим, утреннее правило у него было такое, даже акафистное пение, и к нему ведь обращались и простые люди, вот в данном случае мы упомянули об исцелении именно от беснования, от слепоты, и девушка исцелилась, но именитые особы даже, возьмем, уже когда самого Макария не было, но икона-то была, вот, и в этот монастырь даже пообещал приехать и осуществил это первый царь из династии Романовых Михаил Федорович, побудило этот обет ему дать и осуществить то, что отец его долгое время находился в польском плену.
Угу.
Он находился, будущий патриарх Филарет, он находился в польском плену, и, конечно, в общем-то, сын тоже очень страдал и хотел вот освобождения. И он даже обет сказал, если мой отец будет освобожден, я даже вот хочу вот совершить туда. И он совершил это вот паломничество.
Паломничество в монастырь.
Да, в монастырь, где находилась вот эта икона, где место подвигов святого преподобного Макария Желтоводского.
Угу.
Вот, то есть вот такие вот события, связанные вот
с этой иконой.
Вроде бы она такая, кажется, что и неизвестна совсем, да, ведь у нас, да, ведь в основном мы говорим вот иконы Казанская, Тихвинская, Владимирская, Смоленская.
Смоленская, да.
Вот. А вот такие вот, вот такие иконы, которые, значит, именно
связаны с какими-то событиями, да, с людьми.
Со святыми.
Да, со святыми людьми.
Да, угу, со святыми людьми. Причем эта икона, она празднуется в день памяти вот таких мучениц веры, надежды, любови Матери Софии.
Да.
То есть и думается, что вот этот вот день памяти один, и это не случайно, потому что укрепляется наша вера, наша надежда, любовь, что
любовь
вот это вот мы людям можем и спросить.
Вот. Ну вот заканчивать будем нашу сегодняшнюю беседу, отец Георгий, значит, на чем мы сделаем такое вот окончание?
Ну, наверное, просто хотя бы прочитаем вот, вот именно хотя бы тропарь такой общий для всех икон Пресвятой Богородицы, потому что наши святые, прежде всего, почему вот они и достигли такого уровня, что их вот этот вот подвиг, потому что они постоянно молились и помощь оказывали людям именно потому, что они молились, вот это, и те, кто рядом с ними оказывался, они тоже начинали молиться. Вот это самое главное, на наш взгляд. Общение с Богом, оно вот помогает нам спасаться и решать все наши проблемы. Так вот, тропарь такой: «Богородице прилежно ныне притецем, грешней смиренней припадем, покаяние зовущей из глубины души, владычица, помози на ны милосердовавши, почися погиба от множества прегрешений, не отврати твои рабы чьи, тя бо едину надежду има мы».
Ну что ж, заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что в ней сегодня принял участие, рассказал нам вот об этом образе, о Макаревской иконе Пресвятой Богородицы, протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Батюшка, спасибо вам и до новых встреч.
Слава Божия. Спасибо всем, Господь, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
До свидания.
С Богом.